Доброго дня, дорогие друзья! В гостеприимном, прекраснейшем храме преподобного Серафима Саровского в Екатеринбурге мы беседуем с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием, главой Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянным членом Священного Синода. Владыка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте. Бог благословит.
Владыка, спасибо вам за эту встречу. Слава Богу, что у нас все сложилось. Я, конечно, не могу не сказать о тех интерьерах, в которых мы с вами оказались. Честно говоря, уже много лет действует вот храм преподобного Серафима Саровского в нашем городе, но я на службе побывала здесь впервые и почувствовала себя послом князя Владимира, которые не знали, где они, на небе или на земле. Вот у меня ровно то же ощущение, потому что это красота, это лепота. Владыка, вот такое благолепие наших храмов. Иногда оно вызывает нарекания. То есть говорят о том, что вот видите, у вас тут золото и бриллианты. Ну, конечно, ни золото, ни бриллиантов, но все очень достойно сделано. А в это время люди голодают. Что можно ответить на эти претензии? Может быть, действительно надо как-то попроще, поскромнее?
Мы должны сказать о том, что, что храм – это дом Божий. И здесь живет Господь Бог, Творец неба и земли, который создал и золото, и серебро, и камни. Если люди украшают себе камнями и золотом для своих каких-то потребностей, для своей гордыни, можно сказать, то мы, как верующие люди, даем дань любви и уважения своему Творцу и украшаем его дом так, чтобы он был соответствен Дому Божию, Творцу неба и земли. Поэтому вот тут мы не говорим о том, что здесь вот такое благолепие, а люди там не имеют чем есть. Всегда это было, и при Христе Спасителе была такая ситуация. И он и кормил людей и помогал им в бедности и трудностях, но в то же время он пользовался тоже теми же благами, которые были в то время. И на ослике ездил, это считалось самым престижным средством для передвижения, и другими благами. Он же ходил в домах, где жили люди очень богато. И как его, конечно, из-за этого и критиковали, что как же он зашел к мытарям и фарисеям и с грешниками общается. Вот такая же ситуация почти что и сейчас у нас складывается. И всегда осуждают то, что делается ради Бога, ради Христа, ради Царства Христова. Это одна сторона. Другая сторона вопроса то, что Дом Божий – это место, где люди могут прийти, чтобы получить от Бога благословение на свои труды. Здесь место, где считается как училище благочестия. Человек учится всему. Учится и эстетике, культуре, гармонии. И вот эта красота, она нас возводит к той красоте небесной, которая есть на небе. И когда мы видим красивый храм, красивое облачение у священника, у архиерея, то этим самым мы возвышаемся к небесной церкви и себя представляем о том, что там, какая красота там, на небе. Если мы знаем, что Господь открывал некоторым людям, что то, что есть на небе, то даже нельзя сравнить с тем, что есть на земле. Но вот мы пытаемся в какой-то степени создать такое место, Дома Божия, чтобы оно было хоть чуть-чуть похоже на небо. И тем самым возвышались к небу, к Царству Божию. Вот главный смысл вот этой красоты. Чтобы, видя эту красоту земную, возвышались к красоте небесной. Но она еще больше, еще краше, чем это. Это еще даже несравнимо с той красотой, которая есть на небе. С другой стороны, это есть Дом Божий, где является лечебница для души, где люди лечатся духовно и телесно. И бедные, и богатые здесь приходят лечиться. Вот, поэтому Это врачебница, которая принимает всех людей. И, конечно, создается такое условие, чистота, красота, благолепие, гармония, чтобы вот это и дает человеку как раз, вот внешник даже, дает ему радость, дает ему умиротворение, лечит его душевные, интересные вот эти недуги. И еще, кроме этого, есть благодать Божия здесь, большая благодать Божия, которая действительно лечит глубины наши недуги. И часто мы слышим такие слова, когда говорят, я пришла или пришел посмотреть просто, а ушел отсюда совсем другим человеком. То есть благодать Божия меняет человека, и он становится другим, более умиротворенным, любвеобильным. Бывало такие случаи, я помню, когда я был здесь, в Екатеринбурге, такие были случаи, что человек там дома в таком расстройстве, всякие там дрязги семейные, прям готов уже покончить самоубийством, и говорит, пойду я в церковь, поставлю свечку, и все, и на этом моя жизнь заканчивается. Он пришел сюда, совсем поменялся. С одним настроением пришел, а вышел с другим. Он пришел, поговорил с батюшкой, поговорил с верующими, ему объяснили, как нужно выйти из этой ситуации, в которую он попал. И он пошел домой, и мир, который он получил в храме Божьем, он принес в дом свой. И эти дрязги, эти все ссоры кончились благодаря вот тому, что он был в храме Божьем. Так что, видите, храм Божий показывает много примеров того, что он приносит свое благо всем людям, всех сословиях, и богатых, и бедных. А здесь нету, мы здесь все одинаковы, ведь мы даем славу Божию, а Господь дает нам свою славу и честь, и дает свое богатство духовное и материальное, конечно. Поэтому, если сказать кратко, то храм Божий – это лечебница для души, училище благочестия, и это источник благодати Божией, который таким ручейком, таким сильным освещает, омывает, окрыляет нашу душу и дает нам силы для того, чтобы мы могли идти в эту жизнь, в этот мир и делать много-много добрых дел для своего спасения, для блага людей.
Спасибо, Владыка. Вот знаете, иногда на службе, особенно на архиерейских богослужениях, можно наблюдать такую картину. Выносят несколько чаш с телом и кровью Христовыми, и огромная очередь выстраивается или к настоятелю, или к владыке, да? А батюшки, которые, вот, скажем так, поскромнее, не так популярны, они тоже держат в руках чаши Спасителя, но к ним вот полтора-два человека, и все остальные-то, они вот стоят, например, к архиерею, или там вот популярный проповедник приехал, да, вот тоже служит. Вот, и я вот всегда как-то смущаюсь от таких ситуаций, потому что я понимаю, когда, ну, ты идешь к своему духовнику исповедоваться, здесь очень важно, что это именно этот человек, у вас установился духовный контакт, он знает о твоей жизни, вы молитесь друг о друге, и здесь действительно ты ждешь, что Господь именно через твоего духовного отца даст тебе совет. А вот идти причащаться, ну не все ли равно к кому? И если мы не подходим к чаше, потому что нам этот батюшка кажется, ну, недостаточно каким-то вот, не знаю, известным и знаменитым, тем самым не грешим ли мы против причастия, вот не показываем ли какое-то свое благоговение к самой сути этого таинства? Или же это все объяснимо вполне и допустимо, да, как Владыка?
Объяснимо тем, что вот действительно вы правильно говорите, что чаша Господня, хоть 10, хоть 20, там есть самая большая ценность, самая большая слава Божия, тело и крови Христовой. И поэтому, конечно, нет разницы, в какой чаше человек подойдет и причастится, она одинаковая и во всех этих чашах. Но есть у нас такое человеческое такое уважение к какому-то человеку, архиерею или там священнику. Бывает и такое, что архиерей стоит, причащает, а все равно идут к своему батюшке даже. Потому что ну, он более приятен ему, более любим, уважаем. И хочется, это не то, что он меняет значимость таинства, что там лучше, или там сильнее, или там богаче, или что там такое. Не потому. Ну, просто такое вот наше человеческое такое уважение к тому человеку, который он знает, и к нему обращается, и так хотел бы у него причаститься. Если вот такое, с таким мыслям он подходит, то это он не унижает достоинство тела и крови Христа. Если он говорит, что я пойду к тому архиерею или к тому батюшке, потому что там более действенная благодать, тогда скажет, ну, братец, ты совсем не так думаешь. А просто так, я сейчас считаю, что это все везде, хоть тот чаша или там 20-я чаша, любая чаша – это одна и та же тело и кровь Христова, та же благодать, та же сила, та же помощь я получу. Ну вот просто я хотел вот к этому батюшке или к тому архиерею, потому что ну, так душа как-то хотелось бы у него. Не потому, что там я получу что-то большего, а потому что вот так из уважения как бы такого. Тогда, конечно, не будет тут ничего предусудительного, греховного. А когда действительно, еще раз повторюсь, что если скажут, вот там больше благодати, а здесь меньше, это неправильно.
Спасибо, Владыка. Еще вот по поводу богослужений в храме. Ну вот у меня свои дети уже выросли, сейчас уже есть маленькая внучка, и я заново прохожу вот эти все опыты нахождения в храме на службе с маленьким ребенком. И не так давно была бурная дискуссия в интернете на православных порталах по поводу того, что вот если мама приходит с малышами, ей начинают делать замечания, ее начинают шпынять, она и так обессилевшая. Слава Богу, что она вообще нашла в себе силы встать и малышей своих собрать, и дойти до храма. И что же вы ее тут со всей, значит, православной любовью еще и всячески обижаете? С другой стороны, есть проблема, когда дети в храме ощущают себя как даже не дома, а как во дворе, скажем. Вот. Не зная пределов, не видя каких-то рамок, которые взрослые не выставляют. Вот как все-таки правильно здесь, как здесь найти золотую середину? Что с одной стороны, ну вот моя сейчас бегает, вот она бы все вот эти подсвечники перецеловала бы, потому что там крестик, Бог и вот прикладывается. Ну естественно, когда она вот, если она будет делать это во время службы, то значит все равно ребенок прошел, что-то сделал, пошел обратно, может отвлекать от молитвы, да. Но с другой стороны, если все время ребенка одергивать, то ведь и у него не будет вот такого душевного расположения к месту, где его все время ограничивают в его благих порывах. Вот это было совсем недавно. Она тянулась и тянулась к подсвечнику. Что ей там надо было? Она хотела крестик поцеловать, после этого она отошла. И все. Вот, Владыка, я понимаю, что нет универсальных каких-то правил на все случаи жизни, но тем не менее.
Я вот отношусь к этому вот таким образом, что я наоборот говорю и прошу, чтобы мамы, бабушки, дедушки не стеснялись брать с собой своих детей и внуков. Это, конечно, обременительно, это, конечно, тяжело. Это есть своя и ответственность, и отвлекает в какой-то степени от молитвы. Но это очень важно для того, чтобы воспитывать дух любви к храму Божию для самого маленького возраста. Некоторые говорят, что ну вот сейчас маленький, я его не беру, потому что он там плохо себя ведет, и я не могу там с ним молиться и так далее. Но потом, когда он станет большим, он уже сам не хочет прийти в церковь, и затянуть очень сложно. Особенно в 13, 14, 15 лет это уже такое. Даже тот, который постоянно ходит в церковь, то бывает какие-то турбулентности в его жизни. А если он вообще никогда не был, то вообще еще хуже становится. И родителям тяжелее его удержать в эти критические годы его жизни. Поэтому важно, чтобы он получил благодать Божию вот с самого детского возраста, приходя в церковь. Конечно, родители должны присматриваться стараться их как-то приучать, чтобы они не бегали без особого нужды, никуда они не кричали, не делали никакие выкрики. Но если там кто-то из ребенок что-то крикнул, то ну что делать? Есть ребенок. Ему не прикажешь.
Его же не заткнешь, а ведь начинаешь успокаивать, что ж хуже может быть. Да. Это вот действительно вот проблема.
Поэтому нам нужно и с этим как бы свыкнуться. И, ну, если есть голос ребенка в храме, то это тоже полнота нашей жизни церковной, потому что с самого маленького возраста растет новый христианин, православный христианин, который воспитывается вот в духе православия самого младенческого возраста. Есть такие примеры, когда вот казалось бы, что ребенок такой же балованный, что он не усидчивый такой, и все равно как бы побудет несколько раз в храме Божий, ну, сделают там ему так деликатные замечания, и он с благодатью Божией становится более такой степенный человек и легко стоит на службе. Там, если кто-то какие-то движения делает, незначительно, как вы говорите, что к подсвечнику подходит или там хочет свечку поставить, ну, это хорошо. Главное, чтобы он присутствовал. Ну и, конечно, очень важно, чтобы настраивать этого ребенка на молитву, чтобы он не просто смотрел стены и красоту храма, а он должен сказать, что невидимо для нас есть здесь Бог, есть здесь благодать Божия. Потому что он знал, что вот не видно, но есть. Вот это слово «невидимый Бог» для них это очень, очень интересно. И у них вселяется такое состояние души, что вот, знаете, мы сейчас пойдем, а там невидимый сам Бог присутствует. Вот такая сакраментальность для ребенка – это очень важно. Он привычен, то есть он так рожден, видно, Богом, что что-то такое таинственное есть в этом мире, и ему интересно даже вот быть. И когда еще настроить на молитву, он почувствует благодать Божию, то вообще уже все, ребенок уже совсем будет прекрасный, идеальный, и будет чувствовать Божию благодать, и по-своему будет молиться. И пока он не понимает, что читается, что поется, но он по-своему будет молиться, потому что он чувствует благодать Божию, невидимый для него здесь присутствующий.
Владыка, а вы себя в храме помните? Вот в совсем раннем каком-нибудь возрасте, ну, когда уже ребенок осознает, что вот... Где он был и что он делал?
Себя помню, когда я был маленький, у меня такое было занятие в храме. Я тогда сидел вот так на коленке и чистил ковры. Ну, пальцем так. Там ковры все в воске были. А я вот любил чистить воск из этих ковров. Это мое занятие было.
Это сколько вам лет примерно?
Ну, где-то 5-6, так вот так. Я помню себе, когда ходился. Но тогда раньше в храмах, ну, сельский храм, весь полностью в коврах, в таких дорожках. И особенно около подсвечника, там очень много с воска. А я вот как-то не любил, чтобы было так грязно, и все вот так.
Вас не гоняли?
И меня никто не гонял, наоборот. Хорошо.
Ну, а вы помните, что вы там, например, там шумели или там вот как-то вот что-то там,
не знаю? Не помню так. Ну, мои родители такие очень были строгие, они не допускали, чтобы мы там бегали куда-то там, что-то делали, стояли прямо рядом с ним. Но единственная моя такая свобода была, что я становился на колени и чистил ковры.
Владыка, вот еще один дискуссионный вопрос тоже по поводу нахождения детей в храме. Ну, бывает нужда ребенка покормить, то есть грудничок, и, соответственно, вот тоже возникают вопросы на тему, можно ли вот мама его покормит в храме, но, естественно, вот не посреди, чтобы все видели, а где-то вот в уголочке, или все-таки надо, чтобы она там как-то куда-то, вот не знаю, пошла, а куда, вот тут уже большой вопрос. Опять же, у нас есть икона Божьей Матери, Млекопитательница, Целительница, то есть когда вообще сам процесс, он не является чем-то, ну, непристойным. Вот. Вызвало большую дискуссию не так давно.
Нет, я думаю, что если есть такая необходимость, и вот пришло время, надо кормить, то надо где-то уединиться, чтобы это совершить, вот этот Это дело важное для ребенка, потому что если он не покормишь, он будет кричать и будет еще хуже для молящихся. Или там где-то, если в притворе, там, или там, ну, найти надо место, потому что все равно есть место, где можно будет как-то уединиться и там покормить, а потом уже опять он будет спокойный, спокойно можно молиться, он заснет, и все будет хорошо. Так что тут...
Спасибо, Владыка. Я думаю, что очень многие утешились вашими ответами, я вот тоже. И, конечно, хочется поговорить на царскую тему. В Екатеринбурге царские дни, и вот много смущений сейчас в сердцах верующих людей. Я буду говорить только за себя, но совершенно точно знаю, что выражу мнение очень многих людей. Сейчас ведется работа комиссии церковно-государственной, то есть там и представители церкви, и представители науки, по идентификации так называемых екатеринбургских останков. Все-таки есть разные мнения на этот счет, и как-то вот я привыкла думать на основании заключений и специалистов, к которым отношусь с полным доверием, и на основании того заключения, которое было дано церковью, что останки святых царственных страстотерпцев и их верных слуг были уничтожены на руднике Ганиная яма огнем и серной кислотой. Что было подтверждено следствием Николая Алексеевича Соколова. Он работал, ну, не совсем уж по горячим следам, но все-таки через полгода после этого страшного события, в январе 2019 года, он начал свое следствие. И вот сейчас... Может быть, эта комиссия поставит точку в тех недоумениях и сомнениях, которые вызваны движением непрекращающимся вокруг останков, найденных сначала в конце 20 века, в Поросенковом лагу так называемом, а потом еще и в 2007 году вот, недостающие как бы тела были обнаружены. И сейчас стали публиковаться интервью с экспертами. Следственный комитет дал разрешение на то, чтобы эксперты могли отвечать на вопросы корреспондентов, которые полностью в теме, и проливать хоть какой-то свет на то, как идет работа комиссии. И вот первая публикация, если не ошибаюсь, первая на портале православие.ру. Интервью дает Вячеслав Леонидович Попов, судебный медик, криминалист, доктор наук. И у меня возникает ощущение дежавю, что вот я такие ответы уже в 90-е годы видела и слышала. То есть когда на прямо поставленные вопросы даются ответы какие-то, вот понимаете, половинчатые и, прошу прощения, но немного лукавые. Например, заявляется о том, что на черепе, который предположительно принадлежит государю Николаю II, вот никак не удавалось найти след от сабли японского городового. А вот тут его наконец нашли. Его просто искали не с той стороны, оказывается. Но мы же представляем себе размеры черепа. Как уж это же ведь не на одном конце леса мы искали, а оказалось, оно было что-то на другом. То, что мы вот разыскивали. А ведь это речь идет об очень небольшом предмете. И эксперты говорят, что за столько лет они не догадались вот не справа, а слева, или там не слева, а справа, сейчас не суть важно. Это странно, это смущает. Еще один момент. Когда корреспондент задает вопрос о том, что, ну вот если вы утверждаете, что невозможно было 11 тел сжечь за, ну, почти трое суток, то а как же вот эти два тела, которые в 2007 году были найдены в Поросенковом лагу, которые приписываются великой княжне Марии и царевичу Алексею, как они тогда до состояния 70 граммов были сожжены? Каким образом это удалось? И вот ответ. Ну, может быть, это были два самых маленьких тела? Вот я не эксперт. Я профессионально не могу этим вопросом заниматься. Но я знаю, что великая княжна Мария была в своего дедушку Александра Третьего. Она даже немножко от этого страдала, потому что там она была крупная, ее даже дразнили из-за этого. То есть это не было маленьким телом. И ей было 19 лет. За ней уже вслед идет великая княжна Анастасия, 17-летняя. А цесаревичу Алексею он немножко не дожил до своего 14-летия, это тоже не 5-летний ребенок. И вот такие вещи, они больше смущают, чем в чем-то убеждают. Владыка, как сейчас вот нам, что нам делать тем, кого волнует эта тема?
Ну вот то, что есть вот такие вопросы, это очень хорошо. И святейший патриарх Кирилл, он к этой теме относится очень серьезно. И он не приурачивает какой-то дате вот, окончательное решение этого вопроса. Не говорит о том, что вот давайте к такому юбилею дать нам окончательное решение и уже поставить точку. Он говорит о том, что нам нужно всей нашей церковью этот вопрос обсудить, решить. И вот сейчас, когда вот некоторые эксперты уже начинают что-то говорить о своих исследованиях, и народ задается вопросами, а как это, а как это, то это очень хорошее, очень правильное такое мудрое решение святейшего патриарха, что он дает возможность дискутировать эту тему. Она очень серьезная, очень важная для нас. И она нас, конечно, очень волнует, чтобы мы не ошибились всей нашей церкви и нас не обманули. Поэтому очень хорошо, что народ активно участвует в этой дискуссии и задает очень много вопросов для того, чтобы выяснить, что там на самом деле как было. И вот ваши вопросы тоже, они не должны пройти вот мимо, вот так, что вот задали вопрос и не знаем, что как ответить. И на этом закрыли глаза, и все. Нет, надо до конца дать ответ. Притом такое очень научно и доказательно. И такие вопросы задают очень многие. Не только вы, и многие люди. И, конечно, люди очень взволнованы, и они боятся, чтобы не случилась какая-то ошибка. И не было такого обмана, что ли. Поэтому святейший патриарх, я думаю, что он даже ждет от наших верующих грамотные, вот такие очень взвешенные вопросы, на которые наши эксперты должны дать тоже правильные ответы. Если не могут давать, то они скажут, что мы не знаем, как ответить на это. Надо честно подходить к этому вопросу. И не говорить, что вот так вот, просто вот так получилось, или так-то не знаем, что, но так получилось. Нам нужно сейчас только четко понятный ответ. Если нет ответа, значит, остается пока без ответа, но не должны его оставить на потом. Поэтому каждый вопрос должен иметь четкий ответ на все вопросы. Потому что вопросов много, очень много. И нам нужно это все выяснить. Поэтому и создана такая очень серьезная и государственная, и церковная комиссия, которые именно имеют такое предназначение и задачу, поставленную святейшим патриархом, о том, чтобы не пропустить мимо ни одного вопроса, чтобы дать ответ на все вопросы. Поэтому, конечно, это хорошо, что люди волнуются, это очень показатель, что церковь наша жива, что она не безразлична ко всем действиям и решениям, но в то же время надо так сохранить и спокойствие, потому что я думаю, что Святейший не будет спешить с окончательным решением. Он даст возможность всем высказаться и дать на все эти вопросы нормальный, хороший ответ. И потом уже будем принимать какие-то особые решения окончательные. Но так просто сказать что-то вот так и все. И я думаю, что мы на эту церковь на это не пойдет.
Слава Богу, и действительно, вот всегда надо задавать вопросы и слушать первоисточник, потому что светские средства массовой информации очень любят спекулировать на этой теме. И вот как начинаются царские дни, так мы имеем целый ряд статей. Ну все, вот-вот признают екатеринбургские останки, да, но если не в этом году, то значит к столетию революции это обязательно произойдет.
Слава Богу. Если даже к столетию мы не придем к окончательным пониманиям четкости вот, ответов на вопросы, даже к столетию мы не примем решение о том, что признать или не признать останков. Так что тут не надо беспокоиться об этом.
Ну, то есть просто думать и молиться.
Надо молиться, да, чтобы Господь сам открыл. И царственные страстницы тоже нам открыли о себе, что составляет вот эти останки, которые сейчас исследуются. Конечно, очень важно, чтобы это было. И мы знаем вот праведного Симеона Верхотурского. Никто его не знал, забыли про нем. Вдруг из земли стали выходить, подниматься его останки. Даже когда уже встали на поверхность, тоже не знали, чьи они, что они. И Господь открыл, и кто он такой, и имя этого подвижника, и мощи приносили много исцелений, много помощи людям. И вот таким образом мы узнали об этом святом. Поэтому нам нужно, вся церковь, молиться царственной страстоте, чтобы они явили нам о себе, открыли вот эту тайну, которую мы сейчас пытаемся разгадать, и сказали нам четко, что вот что на самом деле есть. Тогда, конечно, будет то, что мы безошибочно, может быть, придем к определенному исходу. И сейчас я думаю, что нам нужно всем молиться. Молиться, чтобы царственные страстотерцы, видя нашу озабоченность и переживание, помогли им решить этот вопрос.
Владыка, еще один вопрос по царской теме. Бывает так, что искренняя любовь к царственным страстотерцам наталкивается на обвинение в ереси Царебожия. Ну, это вот то, если ты говоришь о них с большой буквы и пишешь их с большой буквы, и еще ввязываешься, например, в дискуссии, даже с людьми православными, пытаясь отстоять ту правду о них, которую ты уже знаешь, то очень легко тебе получить ярлык царебожника. Ересь Царебожия, она вообще существует или это какой-то вот миф? А если она существует, то каковы ее признаки? Ведь обвинение в ереси – это очень тяжкое обвинение.
Конечно, вот тема царской семьи и царя-императора Николая II, она очень, тема очень такая запутанная. Очень много здесь клеветы, лжи, обмана, там грязи очень много. И, к сожалению, некоторые люди не хотят, чтобы эту лжи, и этот обман, и эту грязь, ее очистить. И когда мы пытаемся проникнуть в эту, можно сказать, тайну злодеяния, которое совершилось над царской семьей, на царе, нас могут обвинить, что мы там чрезмерно уважаем и любим царя. Хотя это наш долг – любить царя, нашего государя, даже если, допустим, что некоторые, может быть, как-то к нему относятся по-другому. Но мы его считаем как святого и знаем, что много чудес совершается его молитвами и помощью. Вот. Ну и, конечно, хотим, чтобы та ложь, которая была на него возложена и оклеветали, то, чтобы мы как-то ее очистили в мере наших возможностей и сил. И в этом, конечно, это наша задача. Это мы, как христиане, должны это делать. К сожалению, мы не смогли это сделать тогда, когда он жил. Допустили того, чтобы его оболгали и оклеветали.
Ну, его, наши предки.
И предали, да, наши предки, да. Ну, да. Но сейчас мы, тоже наш долг, чтобы как-то узнали больше о нем, что на самом деле было. И это возможно через вот многие документы, вот даже документы, которые здесь у нас есть в музее царственной страстотерпцев, то много свет пробивает на жизнь императора, что он делал, как он делал. Вот. Просто надо открытыми глазами смотреть на это. Наговорили много, и так и верят это. Даже показываешь документы, говорят, а нет, это не может быть, такого нет, так не было. Человек, в общем, заворожен в таком состоянии. Вот другая ситуация, когда у нас бывает иногда, что царь-император – это наш спаситель, и, может быть, его когда его достоинство, его слава и честь не сравнивать, а просто даже делать выше, чем самого Христа Спасителя, вот это, конечно, здесь есть опасность такого искажения, правильное отношение к царю. Да, он великий, он святой, и много святых у нас такие есть великие. Но Искупитель у нас один. Искупитель у нас Спаситель Христос, Господь Бог наш. Он, да, Он принес себя в жертву, как бы наподобие, но и мы все должны, все мы люди православные, призваны самим Христом Спасителем приносить себе жертву ради Христа. Каждый на своем месте несет эту жертву в мере своих сил. Мирянин такой, архиерей другую жертву, священник свою жертву, а царь свою жертву принес. Он как руководитель такой великой державы, конечно, он печется о всех людях. И сейчас он, находясь в Царстве Божьем, он ходатайствует пред Богом за всю Русь, молится. Но он является искупителем, является молитвенником за искупление всего рода человеческого, живущего вот в Русской Православной Церкви, или в России, или во всем мире. Потому что он был печальником и русской земли, и, конечно, нес попечение у многих народов, живущих и в российской державе, и во всех, в всем мире. Он везде был, и во Франции, и во всех, ну, многих государствах. И везде он проповедовал мир, согласие, любовь, уважение друг к другу. Поэтому и сейчас он, находясь в Царстве Божьем, тоже об этом печется, об этом молится. Но он не выше Христа Спасителя, он не Христос, не Спаситель всего мира, а Спаситель всего мира – Христос Спаситель. Вот здесь не должно быть…
Спаситель, Искупитель – эти термины мы только Господу можем только относить, Господу, да, и да, больше да. никому, а как он, бы мы кого не любили.
Да, каждый из нас тоже ведем свой какой-то подвиг, труд, но это этот подвиг с Божьей помощью, с Божьей Христа Спасителя. Потому что если бы мы могли бы принести такую жертву, чтобы искупить многих людей, тогда не надо, мы отвергаем Христа в сторону, потому что я могу сам это сделать. А на самом деле мы не можем это сделать. Поэтому Господь Иисус Христос, видя, что мы не можем спастись, Он пришел, чтобы спасти нас. А сейчас мы, когда делаем какие-то подвиги, мы делаем с помощью Христа Спасителя. И также и царь Николай тоже с помощью Христа Спасителя делал вот такие большие подвиги. Мы же знаем из его писем, которые здесь в Екатеринбурге он писал, и писем, которые писала императрица, говорит, какую показывали им веру во Христа, что Господь, Спаситель наш, избавит Россию от этих бед и напасти через горнило испытаний. Ну вот они на Бога и надеялись, не просто на себя, и не они что-то могли делать. Они только верили, надеялись, молились, чтобы Господь совершил такое чудо. И это чудо совершилось. Мы сейчас живем в таком время, когда нас не гонят, не унижают, не оскорбляют за нашу веру, не запрещают ходить в церковь. Пожалуйста, такая большая сила. Кто дал? Это молитва наших новомучеников, исповедников церкви русской во главе с царской семьей, которые молились за Россию в то время, когда находились в таком тяжелейшем положении. И хотя было такое положение, казалось бы, что никогда это не кончится. Но они верили, что кончится. Они говорили, что это все пройдет. Вот какая сила, вера у них была. И вот благодаря их вере, их вот молитвы, их трудов, подвигов, терпения ради Христа, ради Царства Христова, вот мы имеем сейчас вот такую благолепную жизнь.
Владыка, вы знаете, вы сказали про заступничество государя еще при жизни не только за Россию, за другие страны. В этом году исполняется 120 лет российско-сиамским отношениям. И в Таиланде до сих пор с благодарностью помнят, как их защитил государь Николай II. И была ситуация, что маленький Таиланд, тогда еще Сиам, оказался между двух огней. С одной стороны колонизаторы французы, с другой колонизаторы англичане. И вдруг они оглянулись и поняли, что вот этот кусок земли они еще не захватили, и собирались это сделать. И вот король Рама V Великий поехал к своему другу, императору Николаю. Они сфотографировались вместе в военной форме. И быстренько очень спецслужбы эту фотографию распространили, ее опубликовали все европейские газеты. И все посмотрели и поняли, это предупреждение серьезное, и Сиам остался свободным. Да. Но, правда, говорят, государь еще крейсер «Аврору», тогда еще не революционный, конечно, послал к берегам Сиама, чтобы уже твердое было подтверждение того, что Россия, большая Россия, могучая заступится за маленький Сиам. И в этом году, если, дай бог, все сложится, в Бангкоке поставят памятник, который изображает эту фотографию. То есть вот тайцы помнят и с благодарностью.
Мы же знаем, что император назывался белым царем. И к нему тянулись многие государства мира. За защиту, за то, чтобы быть под покровительством этого, под покровительством этого великого, славного императора, который поднял Россию на такой высокий уровень, что все хотели жить так, как жили люди в России. Хотя, конечно, нас обманули некоторые западные люди, что там лучше, поэтому надо снять свергнуть царя, и там у нас будет лучше. А получилось все наоборот, что стало хуже. И до сих пор мы не можем дойти до такого уровня жизни, который был до революции.
Мадыка, вот еще один вопрос, тоже болезненный, тоже по царской теме. Вот, к сожалению, все вопросы-то какие-то получаются такие... Малоприятные, но нельзя их не задавать. Готовиться к выходу в прокат, дай бог, чтобы этого все-таки не произошло, чтобы люди одумались. Фильм «Матильда». История совершенно клеветническая, причем клевета касается не только государя и императора, ну, на тот момент цесаревича, а потом уже и самодержца российского, который якобы... увлечен безумно балериной императорского театра Матильды Кшесинской, но и государыни Александры Федоровны, которая там показана оккультисткой. Понимаешь, такого злобного бреда давно вообще в руках не держал, не слышал, не видел. И я даже не знаю, что должно произойти с людьми, чтобы они вот это вообще придумали, написали, запечатлели в кинематографе. И, к сожалению, в этом поучаствовали многие действительно достойные актеры, ну вот как-то, что называется, бес попутал, видимо, там многих. В то же время есть протесты против выхода этого фильма на экраны. Наталья Владимировна Поклонская, дай бог ей здоровье, тоже вот уже, как ее только не обозвали, и в либеральной прессе, и даже в православных кругах, и царебожницы, и всяко-разно. Но она, тем не менее, пытается что-то сделать, как-то воспрепятствовать выходу этого фильма. Но нам все время говорят, что вы так переживаете, это всего лишь кино, это всего лишь кино. Вот вы вашим шумом вот этим вот, вы это только ему рекламу делаете. А это всего лишь фильм, он пройдет, и все забудут, и что в этом страшного? Может, правда не надо уже, может, уже успокоиться, но пройдет, выйдет, и все забудут, и ладно.
Знаете, это не так, что все забудут, это неправильно. В предреволюционное время тоже было много вот таких клевет и на царя, и на царскую семью, и это сыграло очень негативную роль в единстве и сплоченности народа российского вокруг своего помазанника Божия. И поэтому получилось так, что до сих пор мы вот так молчали тогда, ну, говорили, ну что там, ничего такого страшного, мы поговорят и закончится. Но это, оказывается, воздействовало на все умы, и верхушки, и низов, и так далее. Потому что мы знаем в истории, российской истории, при царе Иоанна Грозный, что он, когда здесь, в Москве, находился, и там были какие-то неприятности, и люди не слушались его, он просто взял да уехал в Александрово. И сказал, если вы не слушаете меня, то делайте, что хотите. А потом они что? Они покаялись, они почувствовали, что это не правы, пришли к нему челобитные, что вот простите, мы будем слушаться. И он опять возвратился. Вообще-то, если было бы, если люди бы не были как бы одурманены его всякими вот этими высказываниями о царе-императоре Николае II, и не было вот столько клеветы на нем, то, может быть, и люди бы, когда услышали, что вроде бы он отрекся, чего и не было, обман тоже, обманули всех нас до сих пор, то народ бы сказал, вот как же, мы пойдем, попросим, чтобы он не оставил нас не оставил наш престол, на престол. Это нельзя, как мы его любим, мы его знаем. Сколько лет он уже управляет и поднял русскую землю до такой степени развития. Как можно его? Он еще молодой, тем более, еще куда ему идти? Пускай еще потрудится. И мы пришли к нему и с поклоном, и все, которые там, может быть, недовольны, все бы руки подняли и не делали ничего. Но этого не случилось, потому что люди прославлены были вот этой всей информацией. И так я и подумал, и до сих пор думаю, что вроде бы раз он ушел, не хочет, ну, значит, пускай там сидит. Вот такая ситуация сложилась. Также с этим фильмом. То есть та клевета, которая была на нем в те годы, дискредитации власти светской, императорской, царской, она проходит и сейчас, до сих пор. Она не кончается, к сожалению. И как бы добивают. Ну вот, конечно, нам нужно быть внимательными и не поддаваться этим искушениям, и вот этим соблазну, и этому, этой клеветы, которая сейчас наводится опять на уже святого царя, и это глумление уже над всеми православными людьми, которые почитают как святого, тут уже его какие-то грехи находят и на весь мир его публикуют.
Это опять-таки тоже грехи, которых не было, потому что ведь есть дневники Матильды Пшесинской, которые она вела еще вот как раз в девушках. Не то, что она написала, уже будучи престарелой дамой, которой очень хотелось внимание к себе привлечь, а дневники, которые она вела вот как раз, что называется, по горячим следам. Да. Следам было оставаться нечему. Ничего, вот, да. Вот в чем дело.
Ну вот тем более, что вот видите, нету, не было ничего, а люди вот делают, что это что-то было. И начинают раздувать огонь, чтобы вот, видите, вы почитаете его святым, а на самом деле каким он был. Поэтому это не совсем, это просто, можно сказать, такое раздувание межрелигиозной, что ли, вражды, межнациональной вражды, что-то вот такое, даже так пахнет, вот такое.
Ну, а как нам себя вести?
Ну, во-первых, надо молиться, как мы всегда молим, должны молиться, чтобы Господь вразумил этих людей и попросил ли царскую семью, чтобы они тоже открыли правду над эту ложь. Вот. Ну и, конечно, мы высказываем свое мнение, имеем полное право сказать свое мнение, что это неправильно, это ложь, это клевета опять на царскую семью. Это наше уверившее сердце какое-то в тень бросает, что вот мы тут почитаем, а тут оказывается вот так. Это идет против вот это нашего религиозного такого почтения, уважания и любви к святому человеку. Поэтому тут мы должны, ну это не значит, что мы должны там идти на войну или там всех бить, крушить. А надо так цивилизованно говорить, а потом правде и рассказать все больше и больше правды о царской семье. И не только об этой вот ситуации, а многие другие, которые до сих пор еще никак не могут понять смысл в его деятельности, и это заставляет нас в какой-то степени, чтобы мы больше знали о царе. Мы очень мало знаем о царе. И поэтому вот эти все вот мальтины, фильмы, это нас заставляет немножко глубже знать царя и царскую семью, правду о нем. Покопаться в наших документах, в архивах, и увидеть там совсем другую картину, которая есть на самом деле, была на самом деле. Вот, поэтому вот это наше... Потому что я помню, когда мы делали вот этот музей и ходили в нашу государственную архив, в архив, то мы находили такие документы и показывали специалистам, вот смотрите, что вот написано, а вы что говорите? Да нет, это ничего не говорит. Ну как ничего не говорит? Смотрите, что написано здесь. Ну вот какое-то ослепление, понимаете, надо, чтобы дать эти документы, рано или поздно они пробьют свет в глазах людей, которые так были помрачены в годы советской власти, когда лилась грязь и клевета особой силой. И люди уже видят свет, но это, для них это не свет, это тьма. А где-то есть тьма, говорят, что Это не тьма, а свет. Вот все повернулось. Поэтому вот такая сейчас еще как бы слепота у многих есть, и никак не могут просветиться истиной, которая была вот в жизни и деятельности царской власти, царской семьи.
Спасибо, Владыка. И в завершение нашего разговора, пожалуйста, прошу вас сказать напутственное слово зрителям телеканала «Союз».
Я хотел всех поздравить с вот уже наступившим праздником царских дней, царской семьи. Мы, конечно, вспоминаем большую трагедию, убийство царской семьи, очень непростое убийство. Мы вспоминаем подвиг в этих ботник царя Страстотерцев, которые до последнего жили верой в Бога, жили надеждой на Бога, не отчаивались в том, что они находятся в таком положении. Они же понимали, что уже им выхода отсюда нету живыми, но это их не ввергало в какое-то отчаяние, уныние, безвыходное положение. Они знали, что они приближаются к Царству Божию, к вечной жизни, и готовились, молились, чтобы Господь их принял в своих обителях. Каким образом, они не знали, но вот знали, что приближается этот час. И несмотря на это, они встречали эту как бы, смерть или переход в иную жизнь по-христиански, по-православному. И это показатель их глубокой веры в Бога, в Царство Божие. И вот мы вспоминаем как раз вот этот труд и подвиг, который они совершили здесь, на этой земле, в Екатеринбурге, и осветили своей кровью, своим подвигом нашу землю. И мы считаем, что эта земля святая, и в свое время я даже говорил о том, что надо было написать вот перед храмом на крови, что земля эта святая, изуй сапог от ног твоих, ибо земля эта святая, как есть вот у Моисея, когда он вот такое мысль была, но не осуществил, потому что как-то тут по-разному думают, вот, чтобы не смутить никого. Ну, вот такая такое понятие. И, конечно, место, где было уничтожение останка царской семьи в Нагайной яме, тоже святая, она вся пролитая кровью, и плотью, и кровью, и мощами святых царственных страстотерцев. И многие, приезжая туда, и сейчас, и в прошлом, то чувствуют особую благодать Божию, которая там присутствует. Потому что она освященная вот подвигами, страданиями, мучениями вот этой святой семьи, царской семьи. И поэтому я всех поздравляю с этим радостью о том подвиге, который несли царская семья и не предали свою веру. Во-первых, не отреклись от Христа, не отчаялись и не роптали на Бога, но они благодарили за все и этим самым показали нам очень большой пример для нас, которые живем в совсем другое время, но бывает так, что мы больше ропщим и недовольствуем, осуждаем и приносим себе только один вред. А будем благодарить, как они благодарили. Хотя у них, опять говорю, что ситуация была намного труднее и сложнее, чем у нас, но они не роптали, а мы иногда ропщим и недовольствуем. И дай Бог, чтобы мы получили такой урок преданности воли Божией, вере в Бога, надежды на Бога, помощь Божию. И по их молитвам Господь помогал нам возвыситься, стать такими православными христианами, которые были светом этого мира, сегодняшнего мира, соли этой земли, и преображали этот мир в высоконравственном, духовном таком мире, где царил радость, мир, благополучие, успех, братолюбие, любви друг друга.
Спасибо, Владыка.
Спасибо.
Уважаемые зрители, мы беседовали с митрополитом ташкентским и узбекистанским Викентием, главой Среднеазиатского митрополитчьего округа, постоянным членом Священного Синода. Спасибо за то, что вы это время провели с нами. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.